В начале 20-х годов Виленскую губернию и присоединяет этот край Сибири. Теперь Советский Союз, разгромив, если можно так сказать, поляну, получил восточные польские земли, которые были названы Западной Украиной и Западной Белоруссией, в том числе и Виленский край, который мы щедрой рукой подарили Литве, чтобы, что называется, легче с нами дружить. Ну, действительно, такой подарок, 6,5 тысяч квадратных километров, 500 000 жителей, трудно отказаться. В соответствии с заключенными договорами в Прибалтике устраивались советские военные базы, контингент советских военных баз превышал численность национальных армий Эстонии, Латвии и Литвы вместе взятых. Так что, если что, мы прибалтийским государствам вполне были в состоянии помощи оказать. Правда, до поры до времени от этого воздерживались. В мае 1940 года Гитлер начинает наступление против Франции, Бельгии и Голландии. И тут же в советской печати появляются сообщения о неблагоприятной политической ситуации, которая сложилась в Прибалтике. О том, что там устраивают провокации против наших войск, о том, что там похищают наших солдат. В результате, в середине июня, когда Франция уже организировала, Советский Союз обвинил прибалтийские страны, и все одинаково совершенно, что в Эстонии, что в Латвии, что в Литве, в нарушении договоров о взаимной помощи, и потребовал предать суду прямых виновников провокационных действий против советских гарнизонов. Найти виновников провокационных действий было невозможно, потому что, представьте себе, да, вот у вас есть советский солдат, который выходит за ворота гарнизона и исчезает. Его, наверное, украли Прибалты. То есть на самом деле этот солдат отправляется там, в Литве на аэродром Валикус и на военном самолете без всяких границ, таможен и так далее, вылетает в Москву. После этого мы предъявляем литовскому правительству обвинение в том, что вот пошел в увольнительное, вот увольнительное, советский солдат, вот назад в казарму не вернулся. Ищите, ищите Прибалт, куда пропал наш солдат, который отправился защищать ваше отечество. Понятное дело, что прибалтийские правительства показали свою полную недееспособность советских солдат найти. Да. Конечно, перед лицом таких провокаций Советский Союз счел себя в моральном праве потребовать сформировать в прибалтийских республиках новые правительства, которые будут честно выполнять договора с Советским Союзом. То есть, у которых советских солдат похищать не будут, а если будут похищать, то, соответственно, виновные будут тут же найдены и наказаны. Естественно, что такие правительства могут быть только с участием коммунистов. Потому что, кстати, всяких там прибалтийских буржуазных националистов, они, конечно, советских солдат стали наказаны. Только коммунисты могут всерьез решить проблемы, стоящие перед прибалтийскими республиками. Поэтому должны быть созданы правительства с участием коммунистов. А кроме того, для обеспечения безопасности советских гарнизонов, находящихся на территории Прибалтики, требуется на территорию Прибалтики ввести новые советские войска. Ну, потому что иначе вот люди пропадают. Под нажимом советской стороны, вы представляете себе, да, уже там советских войск больше, чем прибалтийских вместе взятых. Прибалтийские республики были вынуждены принять советские требования. Были сформированы новые правительства с участием коммунистов. Были введены новые советские войска, но Советскому Союзу это показалось мало. Прибалтийские республики были назначены, в случае дипломатической практики совершенно непонятной, чрезвычайные уполномоченные. Они должны были помочь руководителям прибалтийских государств навести в их стране порядок. Ну, сами они, очевидно, не справляются, поэтому к ним приезжают чрезвычайные уполномоченные. Более того, у этих людей были действительно солидные полномочия. Ну, достаточно просто назвать этих людей. В Эстонию таким уполномоченным был назначен член Политбюро, первый секретарь Ленинградского обкома партии Андрей Андреевич Жданов, услугам которого была вся мощь Ленинградского военного округа, все ресурсы Ленинградской области, вообще все, что нужно. далеко ходить не надо. Маленькая Эстония была в разы меньше Ленинградской области, что называется, и уж Ленинградский военный округ мог эту Эстонию просто как плата. Вот. В Латвию чрезвычайным уполномоченным был назначен генеральный прокурор Союза СССР Андрей Януарьевич Вышинский, уж он поможет, как поможет. Ну а Литве повезло, наверное, не меньше других, туда был назначен первый заместитель наркома внутренних дел, товарищ Берия, товарищ Деканов. Под контролем чрезвычайных уполномоченных, по их указке, они просто помогли малодееспособным прибалтийским правительствам, все сами, видимо, не справлялись, были составлены списки новых правительств, так называемые коалиционные правительства, просоветские, понятное дело, которые тут же объявили о необходимости провести в прибалтийских республиках новые выборы. При активной помощи Красной Армии, которая просто, что называется, там столы таскала, красным кумачом эти столы обивала на избирательных участках, помогала, опять же, на избирательных участках поддерживать полный порядок, не исключено, что даже помогала несообразительным прибалтам считать голоса, состоялись новые выборы. К выборам по решению новых правительств были допущены лишь кандидаты, выдвинутые Народным фронтом. Так скромно назвали нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Другие политические партии ни к участию в Народном фронте, ни в выборах допущены не были. При этом было установлено, что вполне достаточно, чтобы одно депутатское место претендовал один кандидат. То есть кандидат от Народного фронта в избирательном округе выдвигается один, и избиратели имеют право за него проголосовать или не проголосовать. Если они за него не проголосуют, ну что ж делать, значит этого кандидата выберут другие. Ну и дальше, соответственно, все на выборы. 14-15 июля, чтобы эстонцы, прибалты и другие успели, два дня, 14-15 июля в Прибалтике, во всех трех прибалтийских республиках одновременно, проходят выборы. В Сейм Латвии и Литвы и Государственный совет Эстонии. В результате этих выборов победу на них, естественно, одержит Народный фронт, кто бы сомневался. Вот. Уже на первых заседаниях, избранных таким образом парламентом, нерушимый блок коммунистов и беспартийных предложит провозгласить советскую власть в Прибалтике. Соответственно, Литва станет Литовской Советской Социалистической Республикой, Латвия – Латвийской Советской Социалистической Республикой, а Эстония – Эстонской Советской Социалистической Республикой. И тут же, как это бывает с социалистическими республиками, три прибалтийские республики попросятся в состав СССР. Ну и, естественно, им отказать не было никакой возможности. Уже в начале августа 1940 года на сессии, 7-й сессии Верховного Совета Союза СССР, эта просьба была уважена. Прибалтийские республики вошли в состав Союза Советских Социалистических Республик. Так впервые СССР начал размножаться, что называется, не путем деления уже существующих территорий на новые республики, а начал, что называется, прирастать территориально к большой гордости советских людей. Прежние эстонские власти будут ликвидированы. Президент Литвы Сметана успел выехать в Германию, ему было ближе всех пересечь, просто не было, он уже в Германии, в Восточной Пруссии. Президенты Латвии и Литвы, Ульман и Цепиас, будут, соответственно, арестованы. Ну и вскоре отправятся вместе с частью других прибалтов, которые, по идее, должны были не одобрять советскую власть, осматривать просторы Сибири. Их аккуратненько погрузят в эшелон и отправят в азиатскую часть нашей страны. Там они познакомятся с таким учреждением, как ГУЛАГ.
Придумаешь, что типа справа и слева вот эти кружочки, что там?
Ну и, соответственно, все, кто будут недовольны новыми советскими порядками, тоже будут иметь возможность совершить такую вот поездку. Примерно каждый десятый прибалт из этой поездки вернется назад, остальные, ну, процент примерно такой же, как и вы. Никаких особенностей. А остальные там в ГУЛАГе изгиб. Осенью 40-го года в Прибалтике будет осуществлен переход на советскую валюту. Откажутся от прежних прибалтийских денег и будут введены советские рубли, советские цены, советские зарплаты, разумеется. В общем-то, это приведет к снижению жизненного уровня населения. Довольно большой неожиданностью для прибалтийских крестьян стало то, что они сначала получили землю своих помещиков, это было приятно, а затем им предложили объединяться в колхоз. Это было обязательно. Вот. Тут крестьяне поняли, что они получили чужую землю и вместе со своей аккуратно в колхоз вступили со всей полученной землей. А больше всех, пожалуй, выиграли квартиросъемщики, потому что домовладельцы в основном отправились в Сибирь. Государство объявило о национализации фабрик, заводов, банков и так далее. В том числе национализировала и недвижимость. Теперь квартиросъемщики стали арендаторами от государства, платили довольно смешную арендную плату за свои дома, в общем, были в большом выигрыше. Но, правда, пока Советский Союз не распался. После этого в Прибалтике был принят закон о реституции. И если собственникам повезло пережить советское время или повезло их наследникам, то они, соответственно, сейчас себе свои домовладения вернули. Что бы там ни происходило, считалось, что эти домовладения отняты у них незаконно. Начинаются политические репрессии, будет разработано положение о выселении ряда категорий населения из Прибалтики, и, соответственно, люди, принадлежащие либо к определенным классам, там, помещики, капиталисты, домовладельцы, будут выселяться автоматически, будет считаться, что эти люди заранее недовольны. А если они говорят, что они довольны, так они врут. Ну а кроме того, все те, кто к указанным лицам не принадлежал, но тоже свое недовольство советской власти в Прибалтике выражал, отправлялся туда же, куда отправлялись и другие жители Советского Союза, которые были чем-то недовольны. В итоге Прибалтика, что называется, с песнями приветствовала строительство социализма. На этом мы остановимся. Перемены 10-го.